Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжаем цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна. Фактически такой мини-спецкурс у нас в эфире. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна, собственно, для свято-тихоновцев. И теперь еще вот у нас в эфире тоже отец Александр нас просвещает. Спасибо вам огромное. Здравствуйте.
Добрый вечер. Всех тоже с праздниками, с преображением Господним. Мы уже говорили отчасти о знамениях в этом Евангелии. И сегодня мы будем говорить дальше. Понимаем, почему как бы так Евангелие устроено и какой посыл несут это рассказы для читателей.
Ну да, сегодня в фокусе внимания у нас знамения или чудеса, которые совершает Господь. И, отец Александр, это принципиальный момент. Вот почему евангелист Иоанн чудеса называет знамениями?
Да, действительно, для него это очень важно, потому что он говорит их знамениями, то есть знаками, иногда делами, гораздо реже, поскольку знамение – это не просто одно из многочисленных событий земной жизни Иисуса Христа, это не просто чудо, оно становится своего рода самооткровением. Христос приоткрывает завесу своей личности, объясняет его учение. То есть, например, Христос говорит «Я свет миру» и исцеляет слепорожденного, или кормит множество людей в пустыне, а потом произносит в Капернаумской синагоге большую беседу о себе, как о хлебе, который сходит с неба. И тем самым каждое чудо, оно как бы нуждается в расшифровке, да? Оно нуждается в объяснении, что этим Христос хочет сказать. Да? Когда он исцеляет расслабленного, он потом говорит о себе как источнике воскресения и как о судье. То есть, на самом-то деле, действительно, чудеса, они имеют такой характер откровения, вот, не просто кому-то чем-то помогли, не просто залечили какую-то рану и болезнь, не просто человек стал больным, а теперь здоровым, речь идет о гораздо большем. И вот евангелист Иоанн, он как бы расширяет это повествование, и поэтому само количество чудес у него даже меньше 10, их 8.
И эти... То есть других евангелистов больше чудес?
Конечно, гораздо больше, да, это целые рассказы, только в двух главах Евангелия от Матфея, 8 и 9, там 10 чудес, но это связано с особой символикой, 10 египетских казней, но в любом случае, да, там десятки чудес у каждого из евангелистов. А евангелист Иоанн, он, да, первый момент, он их минимизирует, да, меньше 10, вот, но знамения, о которых рассказывает евангелист, они связаны либо с восполнением недостатка в пище, вина, хлеба, рыбы, либо с исцелениями. И вот особенностью всех чудес, которые приводит евангелист Иоанн, является полная безнадежность обстоятельств, которые предшествуют чуду, когда каждый вот вообще здесь уже невозможно сделать, да, где взять вино, если запас его закончился во время свадьбы, как можно накормить бесчисленную толпу в безлюдном месте, возможно ли выздоровление паралитика, который болен уже 38 лет, или может ли прозреть юноша, который родился слепым, да, реально ли вернуть жизни четверодневного мертвеца, труп которого стал разлагаться, или возможен ли улов для рыбаков, которые за ночь ничего не поймали. То есть мы понимаем, что это ситуация, которая позволяет нам как бы почувствовать, что здесь безнадега полная, то есть ничего же не изменишь, ждать нечего. И вдруг вот в эту, да, казалось бы, полностью безнадежную, бесперспективную ситуацию приходит Христос и происходит чудо. И мы понимаем, что говорили об откровении, что это только Бог. Только Бог может совершить. Не случайно даже вот в первом чуде, когда происходит умножение вина, когда вода превращается в вино, евангелист говорит: «Явил славу, и уверовали у него ученики его». И тем самым как бы Бог являет свои возможности, Он открывает Христа в каждый раз совершенно по-иному, и, по сути, во многом Евангелие от Иоанна является осмыслением этих чудес, этих знамений, вот, и дает возможность раскрыть различные аспекты того, что Христос пришел сотворить в этом мире.
Мы поговорим обязательно об этих аспектах. Для начала, вы знаете, все-таки вот еще один уточняющий вопрос. Практически там с детства, ну, с юности, да, работая в журнале «Фома», я все время слышала, что вера, основанная на чуде, она не самая прочная вера. Угу. Потому что как только человек, там, допустим, в чуде в каком-то там усомнится или разуверится, получается, и вся его вера в Господа Бога тоже рушится. Ну, например, кто-то ему убедительно объяснит, что имело место не чудо, а там определенная последовательность химических реакций или что-то еще. И все. И получается, что человек веру в Бога взял и потерял. Как быть вот с этим аспектом, да, мы видим на протяжении Евангелия от Иоанна, как люди, становящиеся свидетелями чудес, творимых Христом, действительно обретают веру в Него, да, вот, но получается, эта вера, она непрочная. Или все-таки это какие-то особые действительно знамения, чудеса, которые трансформируют и человеческую душу тоже?
Ну, конечно, это закономерный вопрос, тем более есть одно отличие четвертого Евангелия от предыдущих трех. Если в Евангелиях синоптиков Марка, Матфея и Луки, как правило, если поднимается в связи с чудом вопрос веры, то вера должна предшествовать чуду, то есть Христос спрашивает: веруешь ли ты, что я могу это сделать? И получив положительный ответ или испытав веру, как в случае, например, слепых тоже, которые идут за Христом, когда он не реагирует на эти слова, лишь в доме, когда нет уже свидетелей, посторонних лиц, Христос спрашивает у этих несчастных, что они от него хотят. Но в любом случае, как бы вера, она предшествует чуду. А вот в Евангелии от Иоанна действительно вера, она является следствием чуда. Самый простой пример – это исцеление, которое происходит сына царского слуги, и это конец 4 главы после посещения Самарии, и Христос говорит: если знамения и чудес не увидите, вы не уверуете. И исцеляя на расстоянии этого человека, Христос говорит о том, что вот узнал отец, что это было в тот час, и что сын его жив, и уверовал сам и весь дом его. То есть здесь действительно вера, она является следствием чуда. Вот, хотя, конечно, нельзя сказать, что совсем нет веры у тех, да, кто его просит об этом, но, тем не менее, для четвертого евангелиста именно важно то, что это так часто бывает, что действительно люди сталкиваются совсем другой для себя реальностью, но это еще не означает, что такая вера, она как бы непрочна, потому что мы понимаем, что за самой верой бывает стоит нечто большее. Вот в Евангелии от Иоанна есть такая уникальная особенность. Дело в том, что, ну, мы привыкли, да, в предшествующих Евангелиях каждое чудо – это вот какой-то кратенький рассказ. Раз, там, пришли, попросили, Христос исцелил, на этом все. А вот Евангелие от Иоанна совершенно не так. Дело в том, что все эти рассказы о чудесах, они имеют свое продолжение. То есть их нельзя просто так выделить из одного текста. Мы понимаем, что в каждом из трех первых Евангелий есть свой набор чудес. Где-то они пересекаются, где-то повторяются, где-то у каждого есть свои какие-то уникальные чудеса. А вот в Евангелии, ну, если, например, мы какое-то чудо, предположим, выбьем, да, то все-таки как бы Евангелие от Марка и Матфея, оно останется в целом этим текстом. В Евангелии от Иоанна нет. Там, например, происходит чудо, да, в Кане Галилейской. Это вторая глава. А в четвертой главе, в конце, мы включаем, что Христос пришел в Кану Галилейскую, где он претворил воду в вино. То есть, есть напоминание о том, что произошло дальше. Или, например, исцеление расслабленного. Да? Пятая глава, седьмая глава, люди в Иерусалиме, они обсуждают, что вот этот человек, они знают, да, что он исцелил расслабленного, и сам Христос ссылается на это чудо, вот, и говорит о том, что это не было нарушением субботы, потому что, он говорит, всего человека исцелил я. И доказывает это. Исцеление слепорожденного, 9 глава, и снова к этому рассказу возвращается приставание, и в 10 главе об этом говорится, когда говорят о том, что Христос безумствует, он говорит, может ли безумный человек исцелить слепорожденного, да, или воскрешение Лазаря вновь, когда Христа окружают множество людей, которые встречают его во время торжественного входа, да, с вербами. Евангелист объясняет, что они пришли не просто потому, что хотели увидеть Христа, а потому что они знали, что до этого он воскресил Лазаря, и поэтому вот это событие, оно привело их, как магнитом притянуло для того, чтобы таким необычным образом встретить. То есть мы видим, что эти знамения, они как бы вот, они в контексте, да, и опять бы вот в контексте веры, о которой мы уже говорили, потому что всегда возникает этот вопрос о личности, да, человека, который это совершил. Кто он? Да, каким образом такое чудо стало возможным, да, мы говорили об этом, когда вот речь шла о исцелении слепорожденного, вот, о воскрешении Лазаря, вот, личность Христа, она выходит на передний план, она является, так сказать, предметом обсуждения, и даже в том, что я сейчас говорил, это очень важно, поэтому на самом-то деле, да, вот, но я думаю, что таким образом четвертый евангелист действительно он поднимает эту тему как бы драматизма чуда, да? То есть как бы погружая в этот такой, вот, может быть, трагический, действительно драматический контекст, вот эти неоднозначные реакции, эти споры, которые происходят из-за чудес, чего предыдущих евангелистов нету, все они как раз показывают, по крайней мере, отчасти вот эту проблематику чуда, что это не просто событие, которое вот, ну вот, помолился, попросил, тебе помогли, слава Богу, пошел дальше домой, перекрестился. Нет. Вот, и еще раз вернусь к тому, что именно воскрешение Лазаря, оно выносит Христу смертный приговор. Именно после этого чуда собирается Синедрион, который решается лучше убить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета. Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна. И, отец Александр, слушайте, почему Господь так часто совершает чудеса, творит вот эти знамения в субботу? Как будто бы, знаете, вот, ну, специально, что ли, даже, да, ну, как это может, как провокация такая выглядеть, может быть, в глазах этих соглядатаев, которые там за ним следят, не исцелит ли он кого-нибудь в субботу. Ну, вплоть до каких-то парадоксальных вещей, когда, ну, суббота оказывается настолько мощным камнем преткновения, что в синагогах людям говорят, ну, что же вы опять пришли-то, вот по субботам тут ходите исцеляться, да, приходите в другие дни исцеляйтесь, как будто они в какую-то районную поликлинику пришли, прости Господи, да, и в этой районной поликлинике сегодня, ну, не урочный день.
Угу.
То есть как будто бы, да, чудо можно каким-то образом регламентировать, и вот, собственно, угу. поклёп идет и на Христа, что он тут по субботам разисцелялся, да, угу. и на них, что вы тут пришли, опять по субботам исцеляетесь, да, приходите угу. в другие дни. Ну, то есть это так выглядит немножечко сюрреалистично. Так, Кафка такая, да, извините.
Да, я люблю.
Вот, да, но вопрос-то, на самом деле, почему так часто именно по субботам эти исцеления происходят, хотя Господь в любой другой день может вообще-то это сделать? Это специально или так получается?
Ну, наверное, мы можем говорить о всех чудесах, да, здесь действительно по-разному это излагают евангелисты, например, и каждый случай, наверное, может быть, имеет смысл рассматривать отдельно. Вот вы только что вспомнили 14 главу Евангелия от Луки, где говорится об исцелении скорченной женщины, которая, конечно, не пришла за чудом. И то, что дальше говорит начальник синагоги, оно не имеет никому какого отношения. Он просто боится напрямую Христа упрекнуть в том, да, тот его скомпрометировал, совершил исцеление, и тот не решается ему здесь сделать выговор прилюдно, сказать, что же ты, брат, подвел меня так. Вот, он начинает всех обвинять, что они пришли исцеляться, что это не должно быть. И понятно, что эта скорченная женщина, которая 14 лет, она не за этим пришла. Но Господь говорит о том, что ее так сквернул сатана, и надлежало это сделать именно в день субботний, а никогда бы то ни было еще. Вот он демонстративно ее выводит, подзывает к себе, налагают руки, и она разгибается, что, казалось бы, уже не было возможно. И там тоже интересная реакция людей на это событие. Но важно то, что действительно есть понимание того, что, во-первых, конечно, суббота – это, как правило, синагога, это собрание людей, это аудитория. И мы понимаем, что иногда как бы день субботний, это хорошо известно, он может быть крайне формализован. Что просто до сих пор существует государство Израиль, да, когда чего-то нельзя, много чего нельзя, вот, когда доходило до каких-то абсурдов, да, что вот нельзя было там нельзя было оказывать врачебную помощь, а можно было только, например, наложить повязку и ждать, когда суббота закончится, вот, ну и так далее. И Христос, в лице которого Бог действует, потому что когда совершается чудо, неизбежно возникает вопрос, кто этот человек, что он может такое, да, и от Бога он или как, вот, как нам расценивать, кто он такой, какие его отношения с Богом, является он пророком, да, или является он мессией, или кем-то еще, или просто, да, от Бога этот человек. И тогда Христос каким-то образом хочет показать, что вот его действие, оно связано, да, с тем, что совершается Богом, и Бог не посилен даже в субботу. Вот, что суббота, она существует не просто для того, чтобы сидеть сложа руки или посещать в этот день синагогу, а в том, чтобы совершать именно действия Божии. А действия Божии, они и заключаются в этой помощи, потому что, да, Христос пришел сейчас в эту синагогу, но он потом уйдет и никогда с этими людьми, может быть, уже не встретится, не пересечется, поэтому он должен совершить это именно сейчас, а никогда было иначе.
А я вот сейчас, кстати, вспоминаю, как звучит заповедь о субботе, о почитании субботы, да, помни, это чти день субботний, значит, там 6 дней работы, да, вот 7-й же день, там же речь идет о том, что посвящай его Богу.
Да.
То есть Господь, когда творит чудеса именем Божьим, угу. он как раз, он не нарушает заповедь о субботе, он ее реализует. Угу. По сути.
Да, да, он все время это хочет доказать. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить 5 главу Евангелия от Иоанна, о которой мы говорим сегодня, когда Христос исцеляет расслабленного, 38 лет, паралитика, как казалось, целая жизнь, да, проведена у этого источника села, отчего купили,
Бифис, да.
Да, где он хотел получить исцеление, вот, и тоже интересно, что это, она была раскопана, сейчас ее можно посмотреть. Вот и устройство, и здесь интересный факт, просто исторический как раз такая деталь, что в течение долгого времени не понимали, как это может быть 5 крытых ходов. Потому что, ну, если просто купили, то должно быть 4 хода,
по
да?
По периметру, в смысле?
Да, по периметру, да. Вот, совершенно верно. А откуда брать пятый? Это аллегория. И вот когда у церкви Святой Анны в Иерусалиме, он был частично раскопан, там дома еще есть, то оказалось, что он действительно, вода смещена просто, да, большой бассейн, но как бы две плоскости, две купели, вот, и действительно был...
Между ними еще один
переход. Да, да, то есть только вот современные уже раскопки, относительно недавние, они открыли то, как это было на самом-то деле, но для нас что важно, что Христос исцеляет этого расслабленного, он вдруг, и когда его начинают обвинять в том, что он исцелил субботу, он говорит, что «Отец мой делает, и я делаю». То есть он начинает действительно говорить о себе, ссылается на продолжающее дело не отца, что Бог, сотворив этот мир, не отстранился от него, и дальше есть необычные какие-то вещи, когда он говорит о том, что он равен Богу, потому что какие ассоциации у нас с Богом, да? Бог – это судья, и Бог дает жизнь. И вот Христос говорит, что он может воскрешать мертвых, что ему дана власть, как Сыну Человеческому, совершать суд, и... Это, конечно, это провокационное заявление, не только как само исцеление, да, в субботу, но и то, что он сказал о себе. И он ссылается на свидетелей. Вот мы говорили, свидетели, слово очень важное для 4 Иоанна, в связи с верой, ссылается на свидетельство Иоанна Крестителя, на свидетельство дел отца и на Писание, которые хорошо известны его слушателям. То есть вот действительно такой происходит момент, как бы свидетели – это уже суд, да, то есть такое судебное заседание, когда Христос доказывает свое равенство Отцу, и на заседание вызываются как бы свидетели, которые подтверждают то, что Он сказал о себе, что Отец отдал Ему всю свою власть.
Слушайте, а можно я у вас по поводу вот этого исцеленного овчьей купели подробнее расспрошу?
Конечно.
Отец Александр, потому что, ну, как сказать, такой эпизод, который можно по-разному трактовать. У вас перед вами перевод Владыки Кассиана Безобразова,
да,
я буду читать, да, а я буду читать синодальный перевод, поэтому у нас немножко разные тексты. Значит, уже после того, как этот человек был исцелен, да, вот у него иудеи там спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи, исцелен он же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус, я продолжаю, цитирую дальше, это уже 14 стих, 5 глава. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Первый пункт. Второй пункт. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Значит, пункт первый, отец Александр, по поводу связи физического состояния и духовного состояния. Тоже, наверное, из серии часто задаваемых вопросов, да, по поводу болезни по грехам и так далее, особенно, знаете, бывает, что, допустим, современные даже родители, потому что в современном мире есть такая дикость, подойти к родителям особого ребенка, даже некоторые православные себе такое позволяют, вот, или соотносящие себя с православной традицией люди, да, вот, подходят и начинают говорить, что вот, у вас-то нагрешили вы, раз вам Бог такого ребенка послал. Вот, звучит, конечно, это все бесчеловечно, дико, и людям от этого больно и очень тяжело родителям такое слышать. Тем не менее, вот в этом эпизоде в евангельском, да, мы видим, что Господь каким-то образом подсказывает конкретно этому человеку, что то, что с ним произошло, вполне возможно, было результатом его жизнедеятельности, было его выбором. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Есть ли какие-то варианты прочтения этого эпизода?
Несомненно. Более того, может быть, я отчасти еще запутаю, отчасти все отвечу, для того, чтобы мы действительно поняли особенности четвертого Евангелия, а насколько это разносторонний, в то же время связанный текст. Мне уже приходилось говорить об 9 главе, об исцелении слепорожденного. Так вот, между двумя этими повествованиями, казалось бы, не связанными друг с другом, есть на самом-то деле большое количество очень важных пересечений, и мне хотелось бы их озвучить. Ну, во-первых, конечно, и то, и другое происходит в Иерусалиме, происходит оно в субботу, но важно то, что кто-то обратил внимание Иисуса Христа на этих людей, на их бедственное положение, хотя инициатива исцеления все равно принадлежала Иисусу Христу. И дело в том, что в первом случае Иисус Христос отказывается использовать воду как средство исцеления, когда, собственно, его просят о том, чтобы его опустили туда, робко выражая надежду, Иисус Христос поможет ему, потому что других путей расслабленный для своего исцеления не знает и не видит. Во втором случае, наоборот, Христос говорит: «Иди, умойся», да, и слепец становится зрячим. И дальше как раз вот тема, которую вы подняли, тема греха. В первом случае грехи расслабленного привели его к этой болезни, поэтому вместе с исцелением он и получает прощение грехов. 5.14 Христос говорит ему: «Иди и больше не греши». Во втором случае, мы это обсуждали, слепота не связана с грехом. «Не согрешил», говорит Спаситель, «ни он о слепорожденном, ни родители его». А дальше, конечно, есть вот эта вот тема суда, то есть фарисеи выясняют, что там произошло, вот, и оба чуда, как я сказал, являются нарушением субботы. Христос объясняет, почему он это делает именно в этот день, а не в какой другой. То есть понятно, что, еще раз скажу, да, все эти моменты, они связаны, они переплетаются в Евангелии от Иоанна, но еще раз напомню, что тема греха – это не сколько каких-то нравственных нарушений или преступлений, сколько тема неверия. Она выходит на первый план, и поэтому, собственно, и слепот, он обретает эту веру, он исповедует ее, и этим заключается рассказ об его исцелении. Поэтому, в общем-то, мы действительно не знаем, почему так, и почему, ну, то есть, вот вследствие этой переклички между 5 и 9 главами, но очевидно, что действительно. И не совсем понятно, да, почему расслабленный пошел рассказывать о том, что с ним случилось, зная, что Иисуса Христа ищет. Но вот Иоанн Златоуст в своем толковании говорил о том, что он это сделал не для того, чтобы донести или выдать его властям, а для того, чтобы прославить. То есть он рассчитывал, что люди тоже поверят начальствующий, но, как мы видим, это не произошло. Все развивалось по противоположному сценарию, но это заставляет Иисуса Христа, опять же, произнести вот эту речь, свою защиту. Он объясняет, почему это так, и надо вспомнить о том, что этот отрывок, это, ну, самый не часто читаемых у нас, он читается на отпевании. Христос говорит о том, что он, да, будет воскрешать мертвых, вот, и что этот процесс уже запущен, собственно говоря. То есть, понимаете, все имеет какой-то вот смысл. Если бы этого не произошло, то если бы, может быть, это некого проступка даже, если бы расслабленно не пошел и не сказал, то, возможно, это диалога, этого беседы не состоялось, а здесь это вынуждает Христа говорить о себе как равном Отцу и привлекать в свою защиту свидетелей. Поэтому, конечно, вот, и это на самом-то деле показывает нам, в том числе если не расслабленного, который не согрешил ни он, ни родители, показывает, да, что такая прямая связь, которая действительно проводится в Ветхом Завете, она очень условна. Я не хочу сказать, что этой связи нет, это было бы опрометчиво, неправильно, да. Но в то же время искать простой способ, да, и считать, что так и никак иначе, тоже мне представляется неверным.
Протоиерей Александр Прокопчук, иерарх храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Буквально на пару минут мы сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о знамениях, то есть чудесах, в Евангелии от Иоанна.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Прокопчук, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для Свято-Тихоновского университета, ну и спецкурс, по сути, и у нас на радио на этой неделе. Все пять программ в временном сегменте с 20.00 посвящены этому тексту, его смыслам, его глубине и, наверное, его загадкам и тайнам. Вот, отец Александр, поскольку у нас сегодня речь о чудесах, знамениях, да, может быть, вы бы поделились вашим личным опытом, а что для вас в Евангелии от Иоанна самое таинственное, что ли, самое загадочное и самое чудесное?
Вы знаете, у меня, может быть, я отчасти, да, об этом скажу еще, но меня на самом-то деле всегда удивляет, какая действительно глубина, и вот мы говорим сейчас о чудесах, мы только что говорили о связи, которая, несомненно, существует между 5 и 9 главой, между исцелением расслабленного и исцелением порожденного, есть очевидные, да, переклички, но я вот расскажу еще об одной перекличке, просто чтобы быть понятным, это перекличка уже между тремя главами, 2, 7 и 11, мы говорили о чуде в Кане Галилейской, и вот на этом чуде присутствуют братья Христа, и чудо совершается, ученики приходят к вере, а братья нет. В 7 главе братья Иисуса Христа обращаются с требованием совершить новые чудеса для учеников уже в Иудее. Почему? Потому что только что как раз была или недавно беседа о хлебе жизни, большая часть учеников, которые сопровождали Христа, слыша его странные слова, да, как раз расходятся, и мы тоже здесь можем говорить об испытании веры. Ведь люди приходят к Христу, они ищут его после этого чуда для того, чтобы поесть еще раз. Вот он вчера их накормил, отлично, вот, и сегодня они возвращаются и требуют от него точно такого же, да, а он говорит как раз о знамении, о том, что это чудо указывает на него, как на хлеб, сходящий с неба, он не для того здесь, чтобы их все время кормить, а по первому их требованию, обращению, и когда он говорит о себе эти действительно загадочные слова, люди расходятся, даже ученики расходятся. И вот братья Христа, они говорят, ну, слушай, вы все вот разбежались, ты уже почти вот один здесь, да, вокруг тебя небольшое количество людей, давай-ка, слушай, может быть, займешься вот следующим, пойди в Иерусалим, вот, соверши там еще какое-нибудь чудо, и люди к тебе потянутся, тем более там народу много, вот скоро праздник, кущи, вот.
Это то примерно то же самое, ведь ему сатана в пустыне предлагает.
Вот, да, то есть вот эта проблема, вот понимаете, мы же говорим сейчас об этом с вами, да, о том, что вот как вот как вера и чудо, на чем она основывается, да, насколько она крепка, зыбка и так далее. И Христос говорит, нет, не пойду, время еще не пришло. И он приходит в Иерусалим, но приходит спустя время, и никаких чудес не совершают, и все равно, как мы помним, люди слышат то, что он говорит о себе, в том числе о себе как источнике воды живой, веруют в него. И Никодим вынужден поэтому даже вступить на защиту его в Синедрионе. А вот 11 глава, мы тоже о ней уже говорили, воскрешение Лазаря в предыдущей передаче. Христос идет в Иудею, но ученики его пытаются остановить, они ему говорят, зачем ты туда идешь? Только что тебя искали там убить. И Христос все равно идет, чтобы показать ученикам новое чудо, чтобы они в него верили. И их протест, То есть несогласие с его решением, оно как раз показывает, что их неверие, и, то есть полноты доверия, о котором мы говорили, уже тоже у них нету. И даже Марфа, как мы уже обсуждали, тоже не до конца верит, она пытается остановить Христа, когда тот говорит, что нужно отвалить камень, хотя только что она исповедала его Христом, Сыном Божьим. То есть мы видим вот эти связи, которые существуют между этими главами. Иисус Христос вот идет как раз в Вифанию к Лазарю, чтобы явить ученикам новое чудо, потому что время его уже настало, час его пришел. И вот это, эти переплетения на самом-то деле, эта связь, она на самом-то деле всегда, ну, поражает, она всегда как бы меня лично заинтриговывает, потому что вот это непонятное, вот что, о чем просит брат в 7 главе: «Яви людям чудеса в Иудее». И эта просьба осуществляется, но она осуществляется спустя время уже, когда Христос приходит к Вифанию, к Лазарю. Действительно, люди большей частью уверовали, увидев это чудо. То есть, конечно, это Евангелие, оно, как я уже говорил, оно наполнено каким-то смыслом, который открываешь для себя на протяжении всей своей жизни. И еще раз подчеркну, что это Евангелие, оно наполнен таким драматизмом, да, таким предельным драматизмом, особенно в некоторых рассказах, и я не могу сказать, что прям какие-то есть любимые места, хотя, наверное, повествование о воскрешении Лазаря меня, как и Федора Михайловича Достоевского, тоже трогает, потому что когда в Лазарь в субботу ты слышишь эти слова, Лазарь, да, гряди вон, да, тебя пробирает просто насквозь, да, сколько бы ты ни читал эти слова, вот, сколько бы ты ничего об этом не говорил, все равно они как-то особенным образом вот, проходят через тебя, и, как и некоторые другие моменты, и на самом-то деле это помогает нам, наверное, и вот, наши встречи как-то действительно не просто быть читателями, да, а пережить, да, эту драму евангельскую, да, быть отчасти ее соучастниками, может быть, поставить себя или, по крайней мере, если не сделать участниками, то хотя бы зрителями, да, того, что происходит, и спросить себя о том, какова была наша реакция, да, увидеть, может быть, в каких-то персонажах, в том числе и в Фоме, о котором мы уже говорили, какие-то тоже свой скепсис, неверие, да, что мы, может быть, тоже не всегда можем вот так вот в полноте, в полной мере довериться Богу до конца, что мы тоже хотим с Ним надо поспорить, что мы хотим тоже опротестовать какие-то Его слова, что мы с Ним не согласны. Вот, и поэтому, как Христос, вот дополнительные, как бы новое чудо нужно, чтобы верить, так и для нас нужны какие-то дополнительные события, чтобы наша вера росла, да, чтобы вот эти знамения, эти знаки, они тоже не последнюю роль, несомненно, играют в нашей жизни.
Я сейчас слушаю тоже, да, и, конечно, особенно про Евангелие о воскрешении Лазаря, так это пронзительно. Я вспомнила картинку чудесную, которую, знаете, да, есть изумительный такой священник, поэт и, в общем, и художник тоже, отец Сергий Круглов, живущий в Минусинске, и он у себя в социальных сетях время от времени выкладывает работы свои. Он бывал у нас здесь на Радио Вера, у меня даже в папке с моим ноутбуком лежит от него такой небольшой дружеский шарж, я очень ценю, да, эту миниатюру. Но вот у него среди его таких вот миниатюр карандашных есть одна замечательная, посвященная Лазаревой субботе. А они такие, они в стиле шаржи, все вот эти вот его маленькие работы. Значит, там такая пещерка в виде двухэтажного, ну, вроде как, знаете, двухэтажная пещера, двухэтажный дом. Вот, стоит человек перед, и такой, ну, как сказать, знаете, похоже немножечко, ну, полуребёнок, что ли, да, вот, стоит перед входом в этот дом и задравший голову наверх. Угу. И с балкона на него смотрит такая смерть с косой.
Угу.
Вот. А он стоит такой и говорит: «А Лазарь выйдет?»
Угу.
Как мы в детстве спрашивали разрешение, а Маша выйдет,
ага.
Да, а Таня выйдет, вот это, да, а выпустите, мы вместе, значит, вот здесь вот призвимся и поиграем. И мы знаем, да, то есть почему здесь вот, почему мне так дорога эта работа, почему она стоит у меня перед глазами довольно часто? Потому что в этом, вот в этой радости, да, В этом дерзновении художническом очень много вот этой глубинной, как мне кажется, божественной правды, богословской правды, евангельской правды. Вот это самое «А Лазарь выйдет», ведь это же выйдет обязательно, и смерть не сможет его удержать, потому что смерть, где твое жало? В этом чуде Христовом воскрешения Лазаря восстановление мира до состояния нормальности. Ведь человек не задуман смертным, мы задуманы бессмертными, поэтому наша душа каждый раз так сопротивляется вот этой встрече, переживанию смерти, когда близкие наши умирают, да, или когда мы сами оказываемся на пороге, да, вот этого перехода, да, через смерть. Мы сопротивляемся, нам страшно, потому что мы такими не задуманы. Это не естественное состояние для нашей души. И Господь вот в этом воскрешении Лазаря предваряет воскресение всех мертвых, да, Он восстанавливает мир до состояния нормальности. Не задумано там так, что в мире есть болезни, поэтому каждый раз Господь, исцеляя людей, восстанавливает этот мир до состояния нормальности, ну, и так далее, да, и голод там, я не знаю, и бедность, когда не хватает денег для того, чтобы на брачном пиру в избытке было вина. Вот это все восстановление Господом Богом мира до состояния нормальности.
И в качестве, да, продолжения, на самом-то деле, к соучастии, мне хотелось бы вспомнить другую картину, Караваджо, воскрешение Лазаря, на Мальте она находится, вот где, известно для того, чтобы Караваджо написал, он даже выкапывал мертвых, когда люди разбегались, вот, он их ножом останавливал для достоверности, и там у него Лазарь, он как бы раскинут руки, вот даже вот сейчас вот раскидываете руки, я вспоминаю эту картину, вот, и действительно, Евангелие построено так, что в событии воскрешения Лазаря нам как бы уже предлагается и воскрешение Христа, потому что Христос говорит о том, что это смерть для того, чтобы явилась слава Божия, Он говорит о том, что некоторые детали, да, Он говорит, я воскресение жизни, верующий в меня не умрет, а ему-то выносит смертный приговор, Лазарь выходит свитой, как мы видим, из пещеры, да, как Христос точно так же, эти все погребальные моменты, они особенно отмечены как раз в Евангелии от Иоанна, и поэтому на самом-то деле, как бы вот одно событие, вот эта перекличка, о которой я говорил, между разными событиями, оно позволяет нам действительно говорить о том, что все переплетено, и как бы Христос входит в Лазаря, и вот он как бы входит в нашу жизнь вот через те эпизоды, которые проходят, и действительно это Евангелие, оно нам позволяет как бы задуматься над этим, да, что знаки, они все-таки есть в нашей жизни, знамения, и надо уметь их правильно прочитать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а можно тупые вопросы? Вы меня простите.
Да, любые, конечно.
Спасибо.
Вы знаете, я по специальности металлург, вот, и у нас...
Ого!
Да-да, и по первой специальности у нас были... Вот всякие там сложные предметы, вот, типа сопромата или что-то еще, которые просто название уже навеют страх на студентов.
Да, да.
И вот нас очень учили всегда, чтобы мы не боялись вот, задавать вопросы. Да, вот, то есть, вот это очень важно на самом-то деле, потому что мы даже в Евангелии считаем, что люди иногда стесняются, вот, но это неправильно. Так, слушаю. Просто вопрос, да.
Он действительно гораздо менее существенный, чем, ну, мучает он меня. Воскрешенный Лазарь. обвитый пеленами, выходит из пещеры. Как?
Нет, на самом деле, как бы, обитие пелен, это забинтованность, это как бы уже на самом-то деле такая, ну, просто люди уже не знают, каким образом хранили. А обитие, оно связано именно, прежде всего, с руками и отчасти с ногами. То есть, ну, как бы был обит, не значит, что полностью, что целиком и полностью. Это как туринская плащаница, да, то есть лист, вот, его, да, иудеи. И, это, и эти особенности, они, кстати говоря, подчеркиваются именно в, и как в повествовании воскрешения Лазаря, так и дальше уже в повествовании о воскрешении Христа. То есть... это продолжение того, о чем я только что говорил, и поэтому просто перевязывали рот, вот, клали наверх, действительно, покрывало, да, такое, почему? Потому что погребение было очень быстрым. И, ну, как бы это жаркая погода постоянно, и вот, и тело мгновенно разлагалось для того, чтобы этого не произошло, как сразу после смерти совершались похороны. Но, конечно, всегда была опасность, что человек может быть жив на самом-то деле, что ему была констатирована смерть, а он жив. И поэтому, если он начинал дышать, это вот то, что лежало на лице, оно должно было каким-то образом двигаться. Вот, и к этому предназначалось, поэтому такая вот деталь, она указана как в случае воскрешения Лазаря, так в случае воскрешения Христа, что отдельно этот плат лежал, и дальше просто обвязывались руки и ноги, вот они просто привязывались вот к этому плату. Вот, то есть было еще несколько ленточек, вот и все. Это забинтованность, это уже воображение иконографии, которые просто не знали этого, не знали того, как действительно совершалось погребение во времена Спасителя. И, но и Василий Великий говорил: «Подивись чуду в чуде». Вот, что не только Христос вызвал Лазаря, но он еще забинтованный вышел наружу.
Но тем не менее, все-таки это не то состояние, вот как мумификации, да, когда пошевелиться невозможно.
Да, да, нет, нет, этого не было. Нет, ничего такого не было.
Ага. А ничего, что вы говорите, да, иконописцы не знали, видимо, когда формировался канон, иконописный, соотнесенный с этим праздником, да, они вот так вот изобразили.
Ну, мы же понимаем, что многие, да, изображения многих реалий земной жизни Христа, они не соответствуют археологии и так далее. То есть то, как люди себя представляли, как они изображали Пилата там, или как они изображали римских солдат, или еще кого-то, да, тех же иудеев в мусульманских тюрбанах, потому что они вот люди с Востока, это вот люди вот они же на Востоке живут, поэтому естественно, что изображали так, как им это представлялось. Вот, в этом не было никакого сознательного искажения, просто других фактов, других реалий перед ними не было. Поэтому это естественно и неизбежно, и в живописи, как мы знаем, было ровно то же самое.
Хорошо. А по поводу состояния Лазаря, ну, вот если это четверодневный скончавшийся человек, и действительно от него уже ну, смердение, да, вот, исходит, и получается, воскрешенный Лазарь в неповрежденном теле предстал перед своими близкими. Или все-таки это какой-то процесс там, ну, залечивания, или это не принципиально вообще?
Нет, я думаю, что на самом-то деле у нас ответ есть в Евангелии, 12 глава, 1 стих. «Итак, Иисус за 6 дней до Пасхи пришел в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус воздвиг из мертвых». То есть, вот, пожалуйста, полностью Лазарь вернулся к жизни. Он, будучи мертвый, да, участвует в этой трапезе, которая происходит в Вифании, недалеко от Иерусалима. И действительно, там говорится, да, узнав, тогда много народа из иудеев пришли не ради Иисуса только, но чтобы Лазарь видеть, которого он воздвиг из мертвых. Первосвященники же решили убить и Лазаря, потому что многие из иудеев ради него приходили и веровали в Иисуса. То есть, опять же, ну, Лазарь, да, цел-целёхонек, но вот этот драматизм, о котором я уже говорил, да, он подчеркивает, вот нужно не только Христа убить, но и с Лазарем побыстрее зайти, чтобы никто не ходил, не смотрел и не веровали. Да, вот тоже то, о чем мы говорили, то есть каждое чудо, оно имеет какие-то свои последствия долгоидущие. Оно не просто вот помещено в рассказ какой-то, и на этом все заканчивается. Нет, есть еще что-то, что является продолжением, следствием этого чуда, и о чем упоминает каждый раз евангелист.
Поражает снова и снова, конечно, вот этот цинизм, что действительно, да, давайте пойдем и Лазаря тоже убьем, а то тут что-то стали опять приходить и видят, и восхищаются, и верить начинают. Упомянутый уже Федор Михайлович Достоевский, легенда о великом инквизиторе, угу, братьях Карамазовых, да, помните, Христос, ну, там, угу, Иван Карамазов, он же, он автор этой, угу, поэмы, да, нелепой поэмки, вот, он, как он ее называет, он представляет мир таким, как будто бы Христос, после того, как он воскрес и вознесся, в мире отсутствует. Угу. И вот там проходит 15 веков, и второе пришествие, угу, да, Христа, да, к людям, которые 15 веков его ждали, но его с ними не было. Вот, это такая подмена, да, понятий, которую там Иван производит. Вот, а дальше, значит, ну, вот Христос и... По сути, такой второй пришествует, он ходит, исцеляет болящих, воскрешает мертвых, утешает, там кормит голодных, ну, в общем, творит евангельские чудеса. И к нему приходит, подходит к нему вот этот самый великий инквизитор, да, который епископ города Севилья, и по, так сказать, инициативе которого, да, вот тут mm-hmm. на кострах горят еретики, так называемые, вот, берет Христа под стражу, да, ночью является к нему сам в темницу, и говорит: «Зачем ты пришел нам мешать?» Епископ говорит mm-hmm. Христу: «Мы тут без тебя так отлично устроились, а вот ты пришел сейчас, да, вот ты нам оставил вот такой вот мир, вот он такой, сякой, всякий разный, ну ничего, мы тут навели порядок, а ты опять пришел нам мешать». Вы знаете, отец Александр, у меня ощущение, поскольку это ровно вот евангельская история, да, ведь Христу mm-hmm. тоже говорят: ну, зачем ты пришел нам мешать, да, давай мы лучше тебя убьем. Вот, и что вот это, ну, просто бред, да, но тем не менее мы знаем, что так и вышло. Вот, Достоевский атрибутирует свою историю, соответственно, историю Ивана Карамазова 15 веке. У меня ощущение, что произойдет такое в 21 веке, будет ровно то же самое.
Я думаю, что в любом веке будет то же самое, потому что действительно Христос всегда мешает. Вот, как бы там ни было, все равно он так или иначе, да, мешает всем, и потому что с ним трудно согласиться, может быть, в чем даже найти общий язык, и иногда, может быть, максимализм его требований и его призывы, они очень сложно коррелируются с нашей жизнью, да, мы на самом-то деле сегодня говорим о Евангелии, и понятно, что мы хотим с вами показать, что Евангелие, оно не укладывается в какие-то простые схемы, да, в какие-то вот уже существующие стереотипы, что она гораздо больше, что его нельзя просто вот к каким-то лубочным картинкам свести. Вот, в нем заложено очень много, какая-то нечерпая бездна, и мы пытаемся только вот как бы вот эту сверху что-то снять, вот, не особенно на самом-то деле глубоко погружаясь. И вот это и даже при любом чтении Евангелия, когда, может быть, есть вещи, которые на самом-то деле просто они проходят мимо, мы как бы их не слышим в субботних, воскресных чтениях и так далее, но все равно как бы они уходят на периферию жизни, мы то, что нам просто, да, мы оставляем на виду, а то, с чем сложно согласиться, как-то оно остается, в общем, во многом невостребованным и ненужным. И поэтому действительно кажется, что вот, по сути, конечно, личность Христа, она очень требует исследования, и Христос действительно предъявляет к нам, может быть, свои заповеди, да, свои ожидания, с которыми мы... Все равно никто из нас, да, до конца не справляется и не может осуществить. И поэтому мне кажется, что это здоровое, нормальное, неизбежное реакция вот этой какой-то неуспокоенности, потому что, собственно говоря, мы помним, что в Евангелии от Матфея сформулировано следующим: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И тем самым планка, она такая, что ее достичь все равно невозможно, потому что совершенство Бога, оно для человека недостижимо. То есть это ты идешь как линия горизонта. Сколько бы ты ни прошел, сколько бы ни осталось позади, она все равно от тебя, она все равно уходит. Вот. Поэтому это путь, да, который не заканчивается никогда. Это путь, который займет всю твою жизнь от начала и до конца. И поэтому вот мне кажется, что действительно было бы, наверное, неверно считать, что если мы вот уже в какую-то систему строились, да, и в ней живем, можно потирать руки и сказать, что вот действительно, да, вот так все. Нет, на самом-то деле...
Мы уж точно спасены.
Да-да-да. Евангелие, оно всегда как бы ждет нас чего-то большего, да. Вот Христос – это всегда вызов какой-то успокоенности, самодостаточности, самоуверенности. Вот, он всегда немножко по другую сторону. Он всегда выступает как судья, как тот, кто тебя обличает, пытается разбудить твою совесть и зовет вот к этому совершенству, совершенству Отца, который Он явил нам сам.
Многоточие ставим. Прощаемся до завтра. Завтра нас ждет разговор о предопределении. Меня жду, не дождусь, чтобы вы нам объяснили, что имеется в виду, да, под этим понятием. Ну и, кстати, да, вот, пожалуйста, предопределены ли православные ко спасению, в отличие от всех остальных, да, христиан в этом мире.
Вот.
Да-да-да, вот и поговорим. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для студентов Свято-Тихоновского университета, ну и вот теперь еще и для слушателей Радио Вера. Поскольку наш спецкурс, он вот настолько мощный, замечательный, идет всю эту неделю. Отец Александр, спасибо вам большое,
спасибо
прощаемся.
Вам.
До завтра. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».